празднуем сегодня Троицу. И мне бы хотелось прочитать слова, которые сказал об этом событии сам Иисус Христос, предваряя это событие за 10 дней до свершения. Книга Деяний святых апостолов, 1 глава, 7 стих. Даже 6 стиха начнем. Деяния святых апостолов, 1 глава, 6 стиха. «Посему они, садясь, спрашивали Его, Христа, не все ли ты время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии и даже до края земли». В день Вознесения Христос предупредил о событии, которое будет через 10 дней, о празднике Троицы. Он предупредил о сошествии Духа Святого. Он предупредил о том, что теперь им надо делать. Он предупредил, что вы получите силу свыше. Сейчас вы не способны исполнить мое повеление. Вы не были способны даже пободрствовать со мною в саду Гефсиманском. Он говорит, побудьте здесь, побудрствуйте. Просто помолиться, не заснуть рядом с Христом. И то эта задача оказалась для учеников невыполнимая. А теперь им говорит, а вот теперь вы примите силу, сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, Самарии и даже до края земли. Ученики ему говорят, Господи, не все это ли время царство восстанавливаешь? Они думают земными, мирскими категориями. Они хотят, чтобы он убрал оккупантов римских для того, чтобы восстановить былое величие Израильского царства. А он говорит, не о том вы думаете, не теми категориями вы мыслите. Я скажу вам сейчас, дам вам великое поручение, что вы должны делать. И вот наступает праздник Троицы. Надо сказать, что это событие не было случайным. Этот день отмечали в Ветхом Завете. Этот день был связан как с сельским хозяйством, как праздник собирания первых плодов. Этот день был связан также с днем дарования Торы, Пятикнижья Моисеева народу израильскому. Этот день отмечали именно в этот день. Этот день вспоминали Давида, как великого царя. И в этот же день Господь излил Духа Святого на апостолов, на первых людей, которые собрались вместе с апостолами. Этот день считается днем рождения Церкви. Поэтому у этого события есть ветхозаветное значение, есть новозаветное значение, и он известен, этот праздник, более именно новозаветным значением. И многие люди, конечно, вспоминают в этот день еще и дарование Торы, то есть Пятикнижье Моисееву, когда Господь дал ему именно в этот день. Поэтому мы вспоминаем этот праздник, вспоминаем действия Духа Святого и понимаем, что это особое было дело. Если мы говорим о Духе Святом, ну, например, с людьми, задайте сегодня вопрос, с кем вы будете общаться и беседовать. Что вы знаете о Духе Святом? Вот скажите, что такое или кто такой Дух Святой? Задайте человеку. Если о Христе люди расскажут вам, ну, достаточно, ну, много. Где он жил, что он делал, как он умер, что он учил, чему он учил, кто его были ученики. Все расскажут об Иисусе Христе. Об Отце Небесном тоже что-то расскажут. А вот что расскажут люди о Духе Святом? Что вы знаете о Духе Святом? Что вы можете рассказать людям? А ведь Дух Святой – это третья личность Божества. Дух Святой, он – это часть Божественной, это личность, которая объединяет в одно понятие Троицы. Вы знаете, в понятии Троицы, если мы считаем так, один плюс один и плюс один равняется один. Один, единый Бог, сущий. Поэтому в смысл и значение Троицы мы не можем вникнуть. Мы не сможем, в наш человеческий разум и в наше человеческое вот это исчисление, понятие наше, мы не сможем втиснуть праздник Троицы. Да, Андрей Рублев нарисовал свою известнейшую икону, которая называется Троица. Есть, люди пытались изобразить каким-то образом схематично праздник или само понятие Троицы, но для нас остается на самом деле это на самом деле некая еще и тайна, которую мы будем познавать, когда придем в Царство Небесное. Но если мы говорим о Духе Святом, Господь говорит, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Сила на самом деле сошла на апостолов в виде шума, в виде языков как бы огненных и в виде вот этих иностранных иных языков, которые ничего общего не имеют с современными проявлениями говорения, молитв в современных некоторых церквях. Языки, которые были в деяниях святых апостолов, они ничего общего не имеют с языками, которые были в Коринфской церкви. Это два абсолютно не пересекающихся понятия. И мы как-нибудь об этом поговорим. В деяниях святых апостолов были реальные, иные, то есть иностранные языки, на которых говорили и проповедовали апостолы. И каждый, пришедший в Иерусалим на поклонение, слышал их говорящими. Дух Святой таким образом, видимым образом, привлек внимание людей, дал силу, знамение апостолам, и вот так родилась Первая Церковь. Что делает Дух Святой, если мы смотрим? Первое – четыре действия Духа Святого. Первое действие Духа Святого – это обличает во грехах. Христос сам сказал, Иоанна 16 глава, 8 стих, «И Он, придя, обличит мир о грехе, и о неправде, и о суде, и так далее». Он придет. Первое действие Духа Святого в сердце человека – это обличение человека, что человек, ты не прав, ты не живешь по Божьим стандартам. Второе действие Духа Святого, Иоанна 3:6, Дух Святой обновляет, буквально обновляет, Он возрождает, Иоанна, Он обличит, мы читаем Иоанна 3 глава 6 стих, когда Христос беседовал с Никодимом и говорит об этом. Четвертое действие Дух Святой направляет. Иоанна 16:13. «И Он, придя, наставит вас на всякую истину, и будущее возвестит вам». Дух Святой, третье Его действие, Он обличает, потом Он обновляет или возрождает. Третье действие Он направляет. И четвертое действие Он пребывает в верующих. Он наполняет их. Человек без Духа Святого не способен выдержать никакие трудности и искушения. Очень хорошо мне запомнилась иллюстрация о присутствии в жизни человека Духа Святого, Бога, запомнилась во время одной проповеди в Москве. Был один такой проповедник, Павел Бегичев. Когда-то он был баптистом еще. И он проповедовал, вышел за кафедру, достал два таких вот шарика. Первый шарик был от пинг-понга. Он бросает его, и шарик отскакивает от кафедры, отскакивает от сцены. Он его ловит, шарик. Потом он достает из портфеля молоток. Бьет по этому шарику. Раскалывает его немного. Шарик немножко прыгает, но уже не так бодро. Он делает второй удар, и шарик вообще не прыгает. Как яичная скорлупа. Тогда он достает другой шарик, полностью из резины. Проделывает эти же операции с ним, но шарик продолжает прыгать, потому что он внутри полный, он заполненный резиной. Вот так же, если человек заполненный, внутри его живет Дух Святой, он не отходит от Господа. А если вдруг и он упал, он встает и возвращается, поднимается. А если у человека нет внутри Духа Святого, любая обида, любое какое-то слово, вольно или невольно, человека уносит из церкви. И уносит меня, и уносит его. Вы знаете, человека, у которого нет внутри Духа Святого, который под действием каких-то религиозных, вот, может быть, чувствований своих пришел в церковь, но он не остается здесь, потому что внутри его нет этого наполнения. Поэтому, если мы смотрим на действие Духа Святого в церкви, то мы видим, как Господь начал действовать. Мне бы хотелось краткий экскурс в историю христианства сегодня провести. Краткий курс, может быть, совсем краткий курс истории церкви, истории христианства. Знаете, когда Дух Святой пришел на апостолов и начал проповедовать, то вначале церковь представляла собой общину, дружную общину такую, ну только из евреев. Только из евреев. И потом в 10 главе Деяний святых апостолов Господь открывает эту дверь. Пытается открыть, а Петр для язычников, а Петр пытается закрыть эту дверь для язычников. Господь говорит, вот закали и ешь, вот сосуд поднимается. Он готовит Петра для того, чтобы он принял число церкви римских оккупантов. А Петр говорит, нет, Господи, ничего нечистого не было. Представляете, уже тогда были оккупированы римлянами Иудея. И вот представляете, Господь в одну церковь приводит оккупантов и оккупированных. Захватчиков и порабощенных. Это удивительно. Господь приводит в одну церковь людей, которые, например, самарян приводит, с которыми евреи не сообщались, считали их нечистыми, недалекими. А Господь приводит. Господь приводит еленов, Господь приводит еще других, третьих и так далее. И они должны были как-то это вмещать. И только лишь Дух Святой, который пребывал в каждом из этих людей, он показывал, срабатывала система свой-чужой. Сегодня человек беседует о чем-то, о каких-нибудь вопросах, политических вопросах. Он 2-3 предложения, и он четко знает, это свой или чужой. Вы знаете, вот это работает. К сожалению, это работает в первую очередь, нежели человек может убедиться, а это верующий человек. А в нем живет ли Дух Святой? Является ли он моим братом во Христе или нет? И Господь дает стратегию евангелизации церкви. Он дает единство церкви. Он дает церкви задания, которые они должны делать. Тем апостолам, которые стояли на горе в числе 11, им предстояло невыполнимая миссия идти и проповедовать во всем мире. И церковь уже тогда столкнулась, первая церковь столкнулась с огромными трудностями. Во-первых, она должна была в себя вместить людей разных социальных слоев. В Коринфе это была проблема. Богатые и бедные. Она должна была включить в себя людей разных национальностей, разных культур. Церковь должна была вместить. И вот Коринфская церковь, она начала процесс брожения в ней. У них не было единства. И апостолу Павлу пришлось об этом говорить и приводить в пример и тело, насколько это важно, говорить о разных дарованиях. Даже Бог даровал дары Духа Святого, и это их приводило к разделению. Это удивительно. Потом мы смотрим, гонения очень сильно влияли на церковь. Очень сильно. Первые 3 века были жесточайшие гонения. Общество пыталось уничтожить физически церковь, перемолоть ее в этой своей мясорубке. Мясорубке гонений. Но церковь выжила. В 4 веке покаялась мать императора римского Константина и последовала свобода, 412 год, и потом после, до 420-х годов, началась эра свободы для христиан, относительные свободы. Эта церковь вступила в период еще большего искушения близости к власти, когда власть не только гнала, она пыталась удушить церковь в своих объятиях, когда в церковь хлынул целый поток людей, которые хотели близости к власти, которые хотели продвижения по карьерной лестнице. Но если император у тебя христианин, то ты тоже должен принадлежать к этой, как они считали, христианской партии. К единой христианской партии они должны были принадлежать. И поэтому люди пошли в церковь, потому что император принадлежал к этой церкви. В церковь хлынуло огромное количество, большое количество людей, которые не были возрождены, которые были просто, можно сказать, карьеристы, пришли в церковь. Это следующее было испытание, а потом испытание различными ересями, гностиками со 2 по 4 век церковь боролась с влиянием гностиков. Ведь каждый народ, который приходил в церковь, он привносил с собой свои какие-то особенности, культурные, национальные, религиозные особенности. И церковь хотела, но не хотела, вот эта община или деноминация, она впитывала Так же, как в нашу православную церковь русскую, вот это языческое прошлое, оно пришло и прочно тут поселилось в виде праздников Иоанна Купалы и многих-многих еще других этих событий, которые ничего общего не имеют с истинным христианством, потому что это, так люди говорят, это наше национальное, но языческое прошлое. И мы понимаем, что каждая церковь идет в это время. А потом были средние века, потом установление папского престола. Было это тоже такое сложное было время. А крестовые походы, которые являются трагичной страницей в истории церкви. Печальной страницей в истории церкви. И разделение на восточную и западную церковь в 10-х, в 11-х веках. Дробление потом, вы знаете, в средние века потом вот эта реформация, пробуждение в Европе, дробление на конфессии, на множество конфессий, когда единая церковь была, потом она разделилась на две, а потом пошло дробление и дробление, и продолжается это дробление сегодня. Это тоже определенные сложности. А современный период, если мы посмотрим о церкви, это тоже очень сложный период церкви. Господь сказал, я создам церковь, и врата ада ее не одолеют. Это тоже очень сложный период, период постмодернизма. И даже можно сказать, мы вступили уже в период постхристианства, когда люди, вы знаете, вроде бы живут в христианских странах, они живут вроде бы в каких-то странах, у которых есть большая история христианства. Но сегодня, к сожалению, многие эти страны являются собой историю постхристианской цивилизации уже. И на их место вот эти христиан приходят другие цивилизации, какие-то восточные, африканские цивилизации. Свято место пусто не бывает. Если тем более это место не свято, то оно точно пустым не будет. И мы видим сегодня это в процессе западной цивилизации, даже в той же самой Москве, которая уже населена и наводнена миллионами жителей не титульной нации, так скажем. И мы это видим, и мы переживаем, и церковь с этими вызовами современного общества должна как-то жить. Простой вызов. 3-4 года назад начался этот вызов. 3 года назад это пандемия. Церкви тоже не были к этому готовы. К онлайн-служениям, посещать, не посещать церковь, носить маски, не носить, как совершать причастие с больших чаш, с маленьких чаш, вакцинироваться или не вакцинироваться. Я смотрю, в нашей общине люди приходят, те, которые за вакцинацию, те в одном месте кучкуются, которые против, они кучкуются в другом месте. Даже в нашей общине это. Мы смотрим на это разный взгляд. Начались военные действия или специальная военная операция, тоже поляризация людей увеличилась, усилилась, так скажем, по национальному признаку, по признаку, где ты родился, где твои корни, где твои родственники. И люди стали на этой теме тоже скрещивать вот копья свои, потому что они питаются, к сожалению, больше не Словом Божьим, а из информационных вот этих потоков, которые текут вокруг них. Поэтому сегодня мы тоже сталкиваемся с различными вызовами. И казалось бы, сегодня церковь живет такое время, что вот-вот и ее действие прекратится. Знаете, непростой вызов сегодня, и выбор есть сегодня у церкви. Как жить? Как жить дальше? Даже я скажу, пресвитера в областном совете, собираемся мы иногда и думаем, Господи, какое влияние, какие новые движения идут сегодня в нашей церкви? Что мы должны принять? Что является полезным? Что является откровенно вредным, опасным, греховным? Что является на усмотрение церкви поместной? Мы смотрим и думаем. Влияние различных музыкальных вот этих культур, кальвинистических идей, новых и новых. Мы смотрим и думаем, Господи, А как во всем этом разобраться? Что делать нам? Неужели это ты допускаешь, или мы должны это какие-то принципы отстаивать? Непростой вызов сегодня стоит у церкви. Когда люди приходят в церковь и говорят: уважайте наши права. Время индивидуализма. Время эгоизма наступило. Когда человек приходит в церковь и хочет, чтобы церковь не присоединиться к церкви, а чтобы церковь к нему присоединилась. Он приходит в церковь и хочет оставаться таким же, как он есть, а чтобы церковь обслуживала его духовные или религиозные интересы. Я плачу вам что-то, может быть, но вы молитесь за меня, за моих детей, вы развлекаете, вы мне проповедуете и так далее, но в мою жизнь не лезьте. Я живу, как я считаю нужным. Это мое дело. Моя жизнь, мои правила, пишут иногда люди на своих автомобилях сзади. Это моя жизнь. Это мои правила. Мы живем, к сожалению, в такое время. Это непростой выбор. И церковь сегодня стоит перед выбором, сохранить ли вот ту духовную идентичность апостольскую, связанную с учением Христа, и остаться некой архаичной структурой в этом современном обществе. Со своим языком старым, с вот этим старым переводом, может быть, Библии. Или начать мимикрировать под современные вот эти действия. Или подстраиваться под молодежный сленг, под молодежную музыку, которая идет сегодня, звучит, а в церквях. Что делать сегодня? Подстраиваться под моду, которая оголяет человеческое тело. Под моду, которая покрывает разными росписями человеческое тело. Господи, как жить нам? Оставаться той древней церковью или становиться современной церковью – это непростой вызов. Кажется, если ты будешь оставаться на тех старых древних традициях, кажется, что современный, вы знаете, мир пройдет мимо тебя, и общество пойдет мимо, и мимо ворот, мимо дверей вашей церкви. Иногда так кажется. Поэтому это непростой вызов, который стоит. Или попытки быть понятными этому обществу, перестроить свою внешность, перестроить храмы, открыть в храмах, например, спортивные залы. Я вот, например, был в некоторых церквях, где уже есть и сауна, и бильярд есть уже. Вроде бы все это, чтобы люди не где-то ходили, но хоть здесь приходили, люди иногда думают. Ну, начинают все с тенниса. Вы знаете, а на самом деле это очень непросто. Это очень непросто. Кажется, что еще немножко и Церковь Христова будет раздавлена вот этим потоком аморальности. Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Маленький пример, один из примеров. Несколько лет назад, может быть, лет 10 назад, около этого, от большой церкви в Грозном, где было, может быть, 300 человек больше членов церкви на момент еще на начало вот этих событий в 90-х годах, осталось две бабушки. Древних бабушки, одиноких, их иногда посещали с ближайших там церквей, с Владикавказа. И, казалось бы, церковь в этом месте уже вот-вот умрет со смертью этих бедных бабушек. Они даже вместе не собирались, они не могли. У одной были родственники неверующие, у второй сын пьяница. Что было делать? Казалось бы, еще немножко, и врата ада одолеют эту поместную церковь. Но Господь послал духовное действие в Москве. Один брат, Руим Степанович Волошин, получил от Бога вот это откровение, что надо встать и ехать туда. И он встал, оставил очень хорошее служение, перспективное служение. И он переехал в Грозный и начал восстанавливать вот эту поместную церковь. Они выкупили старый свой дом молитвы, который был уже продан другими людьми. Он уже не принадлежал. Они на том самом месте восстановили, в тех же границах, пределах, построили новый дом молитвы. Удобный, благоустроенный, красивый. И начали духовное церковное строительство. И это строительство продолжается и сегодня. Сегодня вот так и церковь. Вы знаете, иногда кажется, что врата ада ее практически уже одолели. Но присутствие Духа Святого делает нас уверенными в том, что врата ада не одолеют Церковь Господню. Поэтому Господь да поможет нам сегодня, чтобы мы осознали вот ту ответственность, которую Господь нам дает, важность Духа Святого и присутствие Его. Присутствие Духа Святого в Церкви. Господь сам сказал, Матфея 5:13, «Вы соль земли, и если соль потеряет силу, то кто сделает ее соленой? Ее выбросят только на попрание внешнее». Церковь должна быть светом, церковь должна быть солью, церковь должна быть сегодня тем маяком в жизни, который указывает людям путь, помогает им ориентироваться во всех этих современных перипетиях современности нашей. Пусть Господь нам поможет, чтобы мы оценили действия. Что хочется сказать, дорогие братья и сестры. В день Пятидесятницы Господь основал церковь. Он создал церковь мою, и врата ада ее не одолели. Господь создал эту церковь. И мы видим за 2000-летний период, что Бог не покинул свою церковь. Мы видим, что Дух Святой пребывал в ней. Церковь бывает разная. Деноминаций достаточно много, зданий различных много, традиций, обрядов различных много, песнопений много. Даже какие-то вероучения у церквей могут различаться. Мы иногда даже не поймем, а это вообще еще к христианству относится или не к христианству. Это бывает разное. Но церковь сегодня составляет 30, христиане сегодня считают, 33% населения Земли причисляют себя к христианству. 33%, это больше 2 миллиардов, 2,5, наверное, миллиарда. Если всего 8 миллиардов, то представляете, 33%. 17% в мире – это католики, 13% – это протестанты, около 3% – это православные. Такая статистика у нас в мире. Всего это составляет 33%. Каждый третий принадлежит христианству. А там на горе Вознесения стоит Христос, стоит 11 апостолов, и Он им дает задание. «Вы примите силу, сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и до края земли». Сегодня Библия переведена более чем на 2000 языков и наречий. Сегодня на калмыцкий язык уже переведено слово Господне. На чеченский язык переведено. На многие-многие национальные языки, даже у нас в стране, переведено слово Божие. Слово Божие идет и на чукотский язык до края земли. Пусть Господь нам поможет сегодня три таких небольших вывода в заключении хотелось бы сделать или предложение для молитвы. Во-первых, поблагодарить Господа за то, что Господь основал свою церковь. Поблагодарить Господа за то, что Он основал Его церковь и врата ада не одолели ее. Поблагодарить Господа за церковь, которой уже 2000 лет. Второй момент – поблагодарить Господа за Духа Святого, который пребывает в церкви. Это Дух Святой пребывает в церкви, Он наполняет, Он ведет церковь, Он действует во всех верующих, и не только в пресвитерах и проповедниках. Дух Святой пребывает во всех нас, объединяя нас разных. Что нас могло объединить в обычной жизни, братья и сестры? Да ничего. Я на занятиях, помню, на занятиях лет 15 назад были по подготовке к крещению. Сидит бывший, может быть, какой-то преступник или человек, который был в заключении не один раз. И тут же сидит майор полиции, который пришел из вот уголовного розыска. Сидят вместе, сидит ученый и сидит человек, который малограмотный. Сегодня я так смотрю и думаю, Господи, какая Твоя великая любовь и милость, которая объединяет нас разных. Поэтому цените это, братья и сестры, что мы разные. Не пытайтесь устроить другого под себя. Цените другого так, как есть, потому что это красивый букет из разных цветов. Мы все вместе Божье тело. Вы знаете, у нас есть разные органы, разные члены тела. Вы знаете, у них есть разные задачи. И вот в этом есть прелесть, вот эта уникальность человека, любого живого творения, что каждый делает то, что ему предназначено. Создателем. Дух Святой пребывает в церкви, поэтому надо позволить Духу Святому, чтобы Он работал в нас. Приходите туда, где Дух Святой работает. Приносите свое тело, свою душу сюда, чтобы Дух Святой говорил с вами, работал с вами. И третье, цените свою церковь, куда Господь вас привел. Дорожите своей церковью. Знайте историю своей церкви. Вот на стенах у нас плакаты. Подойдите, изучите. Это хоть кратко, схематично, но это история нашей церкви, 118 лет которой мы вспоминали неделю назад. Знайте историю своего братства. Знаете историю христианства. Это очень важно, братья и сестры, чтобы понимать, откуда мы пришли, что Господь пребывает в церкви. Пребывайте в церкви, посещайте церковь, служите в церкви Господу. Не ожидайте, что только церковь будет вам служить, братья и сестры. Задайте себе вопрос, а какое у меня служение в церкви? Даже если вам 90 лет, у нас есть сестрица-старица в Багаевской, у нее очень важное служение, молитвенное. Знаете, она, когда позвонит, она начинает спрашивать у меня, как здоровье у моего такого-то внука и вот такого-то внука. И причисляет такие подробности, что я удивляюсь, как она помнит, как она думает и она молится. Я знаю, что она молится не только за мою семью, она молится за семьи других. И мы видим результаты ее молитв. И сегодня, если даст Господь, братья пойдут, посетят ее. Это великое дело, когда в церковь приходят молодые люди, юные, совсем маленькие, и такие старцы-старицы, они объединены одним Духом Святым. Вот за что мы должны Бога поблагодарить. И никогда не разлучаться со своей церковью. Если уже сатана смог вам посеять какое-то недоверие к церкви, к служителям, еще кому-то, поймите, что это его цель, задача вырвать вас из церкви, а дальше он вас растопчет. Очень легко и очень быстро. И очень технично. Он натренировался уже за 2000 лет назад. Он знает, как работать уже с отступившими и вышедшими из церкви людьми. Сатана знает. У него целые технологии, у него целые институты работают в этом. Поэтому не давайте сатане обмануть себя. Благодарите Господа за церковь. Используйте и пользуйтесь дарами Духа Святого для духовного служения. И цените свою поместную церковь, в которой Господь вас привел. Растите духовно. И дай Бог, чтобы мы все были причастны к этому вознесению церкви, которое, возможно, наступит очень скоро. Аминь.